грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Кремль провел очередную кадровую рокировку. Министром сельского хозяйства вместо Николая Федорова назначен Александр Ткачев, до недавнего времени губернатор Кубани. И вот такой подзаголовок мы избрали, иронический: «Брошен на сельское хозяйство». Помните, в свое время Иван Валентинович, «брошен на село». Такая была формула.
Да, это был венец карьеры.
Да, и вот это...
Говорили, хозяйственный чиновник.
«Брошен на традиционно провальную российскую отрасль». Эту тему мы обсудим с нашим гостем Иваном Стариковым. Он был и депутатом, и сенатором, и сейчас активный политик. Иван Валентинович, вы знаете Александра Николаевича Ткачева? Как он вообще... имеет склонность к управлению в масштабах всей федерации?
Ну, первое, что я хочу сказать, я, безусловно, знаю Александра Николаевича Ткачева. Даже когда он не был великим, мы с ним встречались. Я работал заместителем министра экономики, а он только-только избран был депутатом Госдумы в 99-м, по-моему, году. Поэтому некоторые, я даже ему советы давал, с моей точки зрения, разумные. Вот. Я сразу хочу сказать, что, безусловно, я приветствую это назначение. С профессиональной точки зрения Ткачев имеет базовое сельскохозяйственное образование. Он инженер-механик. И свою карьеру начинал главным инженером на большом комбикормовом заводе. А потом, спустя несколько лет, он стал директором крупного межхозяйственного объединения на Кубани. Соответственно, став губернатором, он Союз аграрий в Кубани, насколько мне известно, возглавлял. И Краснодарский край – это крупнейший, пожалуй, самый крупный сельскохозяйственный регион. И то, что он 15 лет там губернаторствовал, конечно, у него в этом смысле есть неоценимый опыт.
А сейчас с нами на связь вышел, очевидно, оппонент Александра Николаевича Ткачева, эколог, зампредседателя объединения экологического акта по Северному Кавказу Дмитрий Шевченко. Добрый вечер, Дмитрий. Каково вы мнение о Ткачеве, как о политике, как и о руководителе? Вам слово.
Да, здравствуйте, спасибо за возможность высказать, донести позицию, собственно, гражданского общества Краснодарского края, которое все на протяжении 15 последних лет, в которые Александр Николаевич пребывал в должности губернатора Краснодарского края, собственно, натерпелось от этого человека сполна. Собственно, что произошло сегодня? Ну, по большому счету, не произошло ничего. То есть Ткачев, да, он назначен на пост министра сельского хозяйства, но по большому счету с края никуда он не ушел. Он поставил своего, собственно, ближайшего соратника Вениамина Кондратьева и, собственно, продолжит управление регионом уже в режиме такого теневого серого кардинала. Собственно, какие претензии у нас к Александру Николаевичу Ткачеву основные? Ну, во-первых, за 15 лет, которые, собственно, что это вообще за политика? Я вот буквально два слова хотел на эту тему сказать. Ну, это... собственно, вот политик из той когорты современных политиков, такой типично циничный прагматик, который, собственно, когда популист, вот отработавший технологии популизма, вот до мельчайших, до самой тонкости. Ну вот, когда было выгодно быть во фронте Москве, когда это конец 90-х годов, например, он был в обойме еще в команде батьки Кондрата, предшественника своего Николая Кондратенко, собственно, было выгодно показывать Москве тут такую вот долю, что называется, и говорить о том, что вот необходим осознанный протест, что Кубань – это особый регион и так далее. Собственно, Александр Николаевич занимался именно этим. Когда было выгодно поднимать национальный вопрос и, собственно, играть на националистических чувствах, когда вот была история с турками-месхетинцами, Ткачев активно в эти вопросы все включался, и все мы помним его скандальное высказывание про людей с фамилиями Янзе и Швили, которые, собственно, которых он объявил вне закона и так далее. Все мы знаем историю с так называемым возрождением казачества. У нас сейчас по улицам городов и станиц ходят непонятного статуса люди, выреженные, собственно, в форму там, начала 20 века, как мы называем их в шутку, унтер-офицерами, они ходят вместе с полицейскими, тоже проверяют документы и так далее. То есть все вот этими всеми вещами популистскими занимался Александр Николаевич Ткачев. Если завтра будет выгодно ему стать либералом, он, соответственно, перекрасится в либерала и будет дальше продолжать заниматься тем, чем он занимался. Дело в том, что за последние 15 лет в Краснодарском крае катастрофическим образом было выжжено все, собственно, политическое, гражданское пространство. У нас нет в регионе, при том, что Краснодарский край – это третий по численности населения регион России, у нас нет ни политической оппозиции, у нас вот в ЗСК краевом сидит 99% Единой России, там несколько декоративных коммунистов. У нас нет ни одной свободного, действительно независимого, серьезного СМИ общекраевого масштаба. Нет ни одной телекомпании независимой. То есть гражданскому обществу в таких условиях выживать достаточно проблемно. И вот, собственно, два члена совета нашей организации непосредственно пострадали от Александра Николаевича Ткачева, точнее, от принадлежащей ему дачи. Это громкая история, известная как такая вот дача Ткачева. Собственно, что произошло? Александр Николаевич, он как, собственно, человек земли и любитель всевозможных имений, он себе построил дачу на Черноморском побережье, и, собственно, вокруг этой дачи оказался огорожен участок реликтового соснового леса. И вот когда двое моих коллег, это Сурен Газарян и Евгений Витишко, попытались, собственно, посмотреть, а что происходит за этим забором, мы отогнули одну из секций забора. Собственно, оба они попали под уголовное дело, и, собственно, в отношении обоих был вынесен обвинительный приговор, они получили 3 года условно. В отношении Газаряна сразу же было возбуждено еще и второе дело через короткий промежуток времени, и он был вынужден уехать из страны. Евгений Витишко сейчас отбывает наказание в колонии поселения в Тамбовской области.
Спасибо, Дмитрий. Давайте вы собственно сформулировали свои претензии. А какие претензии у левых, у Николая Михайловича Харитонова, главы комитета Думского по проблемам Севера и Дальнего Востока? Вам слово, Николай Михайлович. Какие у вас претензии к опыту и стилю руководства Александра Николаевича Ткачева?
Я бы не хотел начать разговор с претензией. Я понимаю, любой человек, значит, прямо или косвенно, власть – это всегда больно, по-хорошему больно. Значит, тогда, когда, может быть, не каждую человеческую, значит, инициативу поддерживает власть или еще что-либо. Больнее тогда, когда несправедливо. Значит, 5,5 миллионов Краснодарский край. 5,5 миллионов. Колоссальная ответственность. Черноморское побережье, санаторно-курортные базы громадные. Громадное количество людей приезжает. И особенно, ну, летом и зимой, и особенно в летнее время. Я сегодня являюсь депутатом от Краснодарского края. Проходили мы по списком 3 коммуниста. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, Шершов Костя осужден. Мы остались Сергеем Павловичем Обуховым, 2 коммуниста, депутата Краснодарского края. Понятно, что вся та избирательная кампания, которая по России проходит, она уже много лет, а я, слава богу, 25 марта был 25 лет, как я избран депутатом, будучи еще народным депутатом РСФСР, затем избирался при Ельцине, избирался, значит, во всех государственных думах, тем более 5 раз по 1 мандатному округу в Новосибирской области. Значит, на сегодняшний день, если говорить о как профессионале Александра Николаевича Ткачева, он 2 созыва был в нашей агропромышленной депутатской группе, и все почти кубанские депутаты были, ну, как правило, аграрники, были в нашей аграрной депутатской группе. Практически все уважают и любят Кубань. Значит, был председателем комитета по делам национальностей. Тогда квота нашей группы была, Плотник возглавлял комитет по аграрным вопросам. Это мы решали сообща, мы решали, 35 депутатов мы решали, кого определить председателями комитета. Значит, вышел с самых низов, имеет также инженерное образование. Но просто так назовите любого человека, если бы человек лавировал, маневрировал, приспосабливался, ну и, в общем-то, получился, ну, надо прямо сказать, карьерный рост. Хотя я с ним встречался неделю буквально назад, будучи в Краснодарском крае, я в Брюховецком районе проводил в станице, проводил встречу, затем 3 часа мы встречались, затем в 17:00 мы встречались в ЗАГС собрании там, Кепша, поселок под Сочи, Адлеровский район, там газификацию еще не провели. Значит, разговор абсолютно по-деловому. И не случайно значит, без малого 15 лет губернатором, и я помню, кстати говоря, когда была возможность, была такая возможность, когда вице-премьером был Гордеев, тогда мода была быть министром. Кстати говоря, мы тогда именно от нашей агропромышленной группы предлагали руководству страны министром взять, кстати, Ткачева Александра Николаевича. И это правда. Тогда мы были еще у Волошина, ну и был разговор, зачем вам, я говорю, ну сейчас же моды, вице-премьеры и министры. Ну и в это время Николай Игнатьевич Кондратенко отказался дальше быть губернатором. И Александр Николаевич принял для себя решение и пошел на выбор губернатора.
Угу. Спасибо, да, Николай Николаевич.
В компартии. Вступил он членом компартии, это все было при мне, я видел это все. Ситуация была на самом деле непростая.
Ага, да, то есть он, ну да, был членом компартии. Так, Иван Валентинович, а теперь в чем были недостатки Николая Васильевича Федорова как министра?
Ну, сразу по делу его сняли. Хочу сказать, да, мне кажется, что здесь два фактора сошлись. Угу. Мне кажется, что Николай Васильевич явно тяготился этой должностью. Она, очевидно, в общем, не тронула его сердце, не воспламенила его душу, поэтому было явно, что он отбывает номер. Вторая часть, мне кажется, что Николай Васильевич все-таки пытался перенести методы управления Чувашии на методы управления аграрным сообществом. Кстати, я позже скажу, что это одна из угроз и рисков, которые для Ткачева возникнут, несомненно. И, в общем, на ровном месте поругался как крупными производителями сельскохозяйственной продукции, так и с крупными продовольственными сетями, ритейла, так называемым продовольством. Поэтому в этой части, в общем, наверное, с двух сторон до президента доносили сигналы, сообщали, что, наверное, министра надо менять. Поэтому момент улучили. С точки зрения аграрного года, отставка сейчас министра – это абсолютно нелогичный шаг. Поймите, сейчас идет посевная, полным ходом идет на юге, через дней 10 начнется в родной моей там, Западной Сибири, в Новосибирской области, и дальше покатится на восток. И сейчас менять министра, в общем, это как менять главного агронома в разгар посевной кампании. Но, тем не менее, наверное, противоречия стали очень сильными, и косвенно, я думаю, галопирующая продовольственная инфляция, а она, к сожалению, составит не менее 30% реальная, она, в общем, заставила Кремль принять это решение. И именно сейчас, несмотря на кажущийся неудобный момент, поменять министра.
Да, Дмитрий Шевченко, вопрос. Вот вы начали говорить про Ткачева. А как вам кажется, вот действительно Иван Валентинович сказал, очевидно, какие-то иные есть причины для его назначения, потому что совсем неудобное выбрано время для смены руководства сельским хозяйством. Вам слово, Дмитрий.
Я думаю, что здесь вопрос выбора времени изначально не стоял, собственно, как он не стоял при назначении всех предыдущих, собственно, министров сельского хозяйства в России. Дело не в этом. Дело в том, что действительно, я думаю, что Александром Николаевичем был недоволен, была недовольна часть московского истеблишмента. Это совершенно было очень хорошо видно в регионе, что какие позиции Ткачев занимал, допустим, 8-10 лет назад, и какие занимал 2-3 года назад, это большая разница. То есть кресло под ним шаталось уже достаточно давно, и шаталось и после резни в Кущевской, и после наводнения в Крымске, которое, собственно, ну, проявило полную неспособность местных властей решать вот подобные серьезные критические ситуации, справляться с ними, и более того, предупреждать их. То есть вот наводнение в Крымске, собственно, было таким хорошим показателем. Я знаю, что, по крайней мере, доносились такие слухи, что шел некий закулисный торг на предмет того, какую, собственно, утешительную должность занять Александру Николаевичу. Насколько мне известно, шли разговоры о том, чтобы он мог бы занять пост сенатора. Ну вот, собственно, решили вот таким путем пойти. Но еще раз говорю, что В данном случае радикально ничего здесь в регионе у нас не поменяется. В плане того, что политика, ту, которую делал Александр Николаевич, вряд ли каким-то кардинальным образом она повернется в другую сторону, изменится.
Спасибо. Николай Михайлович, как вы считаете, есть ли вина губернатора Ткачева вот в таких и человеческих, и других жертвах и последствиях наводнения в Крымске памятного? Мы помним, он сказал, а что мы должны по всем дворам ходить, каждого человека предупреждать? А мне кажется, вот надо было...
Совет и качая президента, безусловно, вина есть. В день наводнения, 4:30, я уже был в Крымске. И в районной администрации мы с Путиным встретились и разговаривали. И еще он как бы жестко со мной говорил, зачем ты сюда приехал. Я говорю, вам помогать. Мы мгновенно к вечеру открыли прием на Государственной Думы. И 35 дней я не выезжал. Жил я в Анапе. Каждый день с утра и до вечера я и товарищи, многие депутаты Краснодарского края, мы там вели прием бесконечного населения, помогали администрации. И то, что сегодня оппоненты говорят... Да, непредвиденно. Да, может быть, что-то не сделали, чтобы это наводнение предотвратить. Но мы же видим, горим и падаем, и самолеты, и все что угодно, и корабли, и лодки. Но то, что сделано Краснодарским краем во главе с Ткачевым по Крымску, я извиняюсь. Максимально в этой ситуации сделано все для людей. Я вам скажу больше, только более 5000 человек было неучтенных, проживали в Крымске. Ну, приезжие люди. Неучтенных. И все это обнаружилось тогда, когда пришли за материальной помощью. 35 дней я не выезжал оттуда. Поэтому я видел все. Краснодарский край сделал все, чтобы под руководством Ткачева ликвидировать эту ситуацию. Но об ответственности я еще раз повторяю. Все, что происходит каждый день от рождения до похорон, безусловно, кто имеет прямую или косвенную власть, влияние, конечно, в ответе. В том числе и я, как депутат Госдумы.
Да, Иван Валентинович, вот вспомните какие-то, может быть, заслуги Ткачева и вот его славы и провалы.
Я бы сейчас, мы все-таки, Николай Васильевич, мой земляк, Николай Михайлович, мой земляк, подробно про наводнение в Крымске, но мы все-таки сегодня не обсуждаем назначение на пост министра по чрезвычайным ситуациям.
Да, нам сельское хозяйство.
Обсуждаем вопросы, связанные с сельским хозяйством. Если вы позволите, я несколько все-таки поставлю оперных точек, чтобы перейти к обсуждению профессиональных вещей. Я думаю, что у Ткачева сейчас есть два риска. Один риск политический. Я согласен с Дмитрием относительно стиля такого авторитарного и подавления институтов гражданского общества на Кубани. В этом смысле Ткачев, если он не... А я думаю, что он человек в этом смысле достаточно гибкий и чуткий, он поймет, что так управлять сельским хозяйством и особенно вести в таком... авторитарном стиле диалог с игроками аграрного рынка, а я вас уверяю, при всей слабости нашего гражданского общества, именно в отрасли сельского хозяйства создано огромное количество отраслевых союзов, начиная с зернового, мясного, молочного и так далее, вот, которые оказывают очень серьезное влияние. Это мощные финансовые группы, аграрные холдинги, с одной стороны, с другой стороны, торговые сети. Поэтому, в общем, давить их точно не удастся. А если Ткачев пойдет по этому пути, то он недолго проработает министром. Это вот, если хотите, мой совет дружеский, как аграрий аграрию. Вторая тема состоит в том, что не секрет, что Александр Николаевич Ткачев является конечным или скрытым бенефициаром ряда крупных аграрных бизнесов на Кубани. Это тоже ни для кого не секрет. Угу. Второй соблазн экономический. Если он попытается использовать кресло министра сельского хозяйства для того, чтобы в первую очередь помочь, значит, тем бизнесам, которым он либо владеет прямо, либо опосредованно, то здесь тоже это станет абсолютно ясно. Вот аграрный мир, он в этом смысле прозрачен. И я думаю, что это донесут. Но ему, безусловно, необходимо будет решать ряд проблем. Я сегодня написал, я очень коротко, три задачи, которые, с моей точки зрения, необходимо решить Ткачеву. Первое – провести реальную земельную реформу, ввести землю в экономический оборот. Без этого не создать современную кредитно-финансовую систему сельского хозяйства. Сегодня задолженность сектора всего, да, сельскохозяйственного, а по классике аграрной экономики это три сферы. Первая сфера – сфера материально-технического обеспечения сельского хозяйства. Вторая – непосредственно сельское хозяйство. Животноводство, растениеводство. И третья – это пищевая перерабатывающая промышленность. Продовольственный ритейл, крупные, мелкие магазины, рынки и, соответственно, товаропроводящие сети. Они находятся в очень сложном взаимодействии друг с другом. Так вот, сегодня, если говорить о реальной земельной реформе и введении в оборот земли, земель сельхозназначения, которая является машиной без документов, задешево и на запчасти, разработать и вести инфраструктуру земельных закладных, то это вопрос долгосрочной ликвидности, крайне необходимо сельскому хозяйству. Почему? Потому что качество земли, плодородие накапливается десятилетиями. С точки зрения экономики это всегда длинный актив. По длинный актив всегда идет длинный пассив. Вторая история, связанная с этим, это безусловно, сегодня министр сельского хозяйства никак не влияет на Россельхозбанк. Это главный отраслевой финансовый институт. Поэтому провести реструктуризацию долгов сельхозбанка на основании прозрачных и эффективных критериев. Вторая задача состоит в том, это перейти к дифференцированной аграрной политике. Россия – великая страна. Здесь не может быть единой аграрной политики. Что я имею в виду? Есть регионы, где по агроклиматическому потенциалу, тот же Краснодарский край, понятный для него, нужно поддерживать сельскохозяйственное производство. А есть центральные черноземья, где другие совершенно почвенно-климатические условия, там нужно поддерживать доходы населения в сельской местности. Это очень разная бюджетная политика, причем она может варьироваться даже в пределах одного муниципального района. И третья задача. Мы вступили в ВТО. Согласовали размер агрегированной поддержки сектора 9 миллиардов долларов. Это очень прилично. Американцев 19 всего. Сравните наше сельское хозяйство и их. Но мы взяли на себя обязательство перенести часть мер поддержки в зеленую корзину, желтый и красный. Примерно 4 миллиарда долларов. И здесь у нас конь не валялся. Здесь вопрос гарантированного спроса на сельскохозяйственную продукцию, адресной помощи малоимущим, социального питания. И таким образом уменьшить долю добавленной стоимости конечного продукта, переработки и торговли, и увеличить второй сферу АПК, растениеводство и животноводство. Для того, чтобы решить эту задачу, забегу вперед. Ткачеву нужно будет подумать о создании мощного аграрного лобби в следующей Государственной Думе.
Угу. Вопрос Дмитрия Шевченко. Как вы считаете, вот Иван Валентинович сказал, что не только уникальные условия там у Краснодарского края, но и совокупность целых причин. В чем вы видите вот своеобразие вашего региона среди других сельскохозяйственных регионов России? Вам слово, Дмитрий.
Во-первых, хочу сразу развеять миф о том, что, собственно, Краснодарский край вот целиком и полностью существует за счет аграрной сферы. Собственно, аграрная сфера не дает таких доходов, какие дает, например, перевалка углеводородов через порты Черного моря. То есть, по сути дела, ну, вот, транспортировка нефти, в частности, из Казахстана по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск и так далее. То есть, собственно, вот перевалочная деятельность является основным источником пополнения бюджета Краснодарского края. Что касается сельского хозяйства, то здесь тоже очень такая интересная была у нас проведена политика в период руководства Александра Николаевича. Собственно, у нас средние мелкие фермеры, о которых о становлении фермерского движения у нас очень много говорилось в 90-е годы. Сейчас, по сути дела, это самый угнетенный крестьянский класс в Краснодарском крае. То есть ставка сделана на крупные агрохолдинги, вертикально интегрированные. То есть, собственно, выживать в таких условиях даже средним фермерам не сладко. А уж не говоря там о фермерах, у которых там, условно говоря, там 100 гектаров в собственности или в аренде находятся. Этим вообще сейчас тяжело. И с кредитами, и со всем прочим. Проще или отдать в аренду свою землю тому же агрохолдингу или вообще завязать с этой деятельностью. То есть это к вопросу о том, как Ткачев, например, развивал сельское хозяйство. Несколько лет назад была громкая, конечно, на всю страну прогремевшая кампания по борьбе с чумой свиней. Это была тоже такая совершенно анекдотическая ситуация, когда, собственно, содержателей свиней в личных подсобных хозяйствах заставляли от них избавляться. То есть, грубо говоря, просто уничтожать, вырезать, собственно, все поголовье, и оно было уничтожено. Сейчас у нас ни в одной станице, ни в одном хуторе, ну, где-то, может быть, есть как-то подпольно в подвалах, там, за 10 замками прячут свиней. По сути дела, населению было запрещено заниматься свиноводством. Только по одной простой причине, что якобы не соблюдаются санитарные нормы. А оказывается, их можно соблюдать только на крупных свинокомплексах, там по 100 тысяч голов, которые Ткачев как раз-таки активно продвигал с помощью аффилированного с ним агрокомплекса. Вот, собственно, такая политика. Ну, что нас, например, как экологическую организацию еще больше возмутило, что под это дело, собственно, под так называемую борьбу с чумой свиней, например, истребили в регионе, ну, практически полностью на нет свели поголовье диких кабанов, потому что их просто целая программа была, на которую выделили то ли 1, то ли 2 миллиарда рублей по отстрелу, по траву кабанов, где бы то ни было. Во всех лесах, в заповедниках, в заказниках и так далее. То есть это был ужас, когда летали вертолеты, разбрасывали зерно. Один из эпизодов, собственно, хозяйствования, в кавычках, Александра Николаевича Ткачева.
Николай Михайлович, вам вопрос. Действительно ли перевалка нефти больше приносит дохода краю, чем огромный агрокомплекс?
Там много сегментов, за счет чего пополняется бюджет края. В том числе и то, что по краю много идет перекачки всевозможных нефтяных продуктов, в том числе и более 600 тысяч тонн мы пальмового масла провозим, потом травим все население страны. Это не вина Ткачева. Значит, в молочку добавляем, и в сметану, и везде, в том числе в нашей родной Ивано-Валентинской Сибирской области, в городе Куйбышеве, стоят цистерны с пальмовым маслом. Это не вина, значит, Ткачева. Но то, о чем Иван Валентинович говорил, сделать залоговым материалом землю, мы же прекрасно понимаем, 41 миллион гектар земли выведен сельхоз назначение из оборота. Она заросла лесом за эти годы. Ее надо мелиоративные работы проводить сегодня прежде. А плюс ко всему 23 тысячи только населенных пунктов с географической карты ушли в России. Там жили люди, там работали. За эти годы мы деревни в масштабах России перебили хребет. Люди уходят, остаются в лучшем случае кресты на кладбище и пожилое население, особенно то, что касается за Уралом. Да и приезжайте в Кострому, Ярославскую область, ни пахано, ни сеяно, почему порой мы горим. Поэтому сегодня хомут большой тяжести на себя одел или Ильина Александра Николаевича. Значит, работа предстоит тяжелая, безусловно, все зависит от команды. Авторитарный, насильственный путь, конечно, здесь не пойдет. Должна команда, и каждый должен соответствовать своему направлению в работе. Безусловно, та система финансовой политики, которая в лице Россельхозбанка, Росаэрогролизинга, понятно, это все составляющие. Мы работали, Иван Валентинович, чуть помоложе меня, мы работали, когда процентные... Ставка кредит был 8%, а в марте Центральный комитет, значит, ЦК и профсоюзы списывали в марте месяце, если мы нормально работали, те хозяйства, которые работали, списывали и развивались. Поэтому сегодня, Александр Николаевич, плюс это нехорошее слово для Великой Аграрной России, импортозамещение, это позорное слово. Кстати говоря, у меня есть выступление на живое 16 августа 1999 года, когда я был руководителем аграрно-депутатской группы, а президента нынешнего Владимира Владимировича Путина привели, с подачи Ельцина на пост председателя правительства. В конце своего 10-минутного выступления, обращаясь к нему, я сказал: проблема будущего России – продовольствие. Вот главный вопрос. У меня есть это выступление, я вам могу показать. 16 августа 99 года.
Давайте, прошло, конечно.
20 лет почти.
Возьмем в архив,
1% да. 1% расходной части бюджета на село. Там, где губернаторы пробивные, входные, вообще, так сказать, вышестоящие органы. Ну, что-то получается. Конечно, 5100 литров на корову надой на Кубани – это невеликий надой. У нас в Сибири, кстати, есть отдельный хозяйство, который 9-10 тысяч на корову доит. По 45 центнеров получают. Но там громадная территория, Краснодарский край, там сдвиги есть. Но, значит, 50 с лишним процентов доходной части бюджета Краснодарского края, а также промышленного комплекса, конечно, коллега прав, этого нет. А задействовать сегодня все формы собственности, если он возьмется, Александр Николаевич Ткачев, что не хватает по законодательной базе, плюс потребительскую кооперацию практически, если подключить. Личные подсобные хозяйства, понятно, что кредит не могут взять, либо нет гаранта, либо нет залога. Невозможно тракторишку там еще что-то прикупить. Молодняк птицы, животных и так далее. Сегодня можно Кубанию завалить помидорами. Пол России. Можно абсолютно.
Угу. Иван Валентинович, вот как вам такие инициативы Николая Михайловича? Он говорит, что вы как земляки, аграрии, можете даже и поучить кое-чему Александра Николаевича Ткачева.
Ну, ученого учить только портить. Я только что хочу сказать, опять возвращаюсь к реалиям экономическим. Да, вот я смотрю, что происходит с начала года. Поймите, Владимир Алексеевич, и вот меня коллеги слушают, покупку еды отложить нельзя. Вот все можно отложить. Покупку новых ботинок, автомобиля, дома, мебели. Покупку еды отложить нельзя. Великий Конфуций сказал: если у вас есть хлеб, у вас много проблем. Если у вас нет хлеба, у вас всего одна проблема, которая, впрочем, заслоняет все остальные и делает небо размером с овчинку. Что мы имеем по макроэкономическим показателям с начала года? А имеем очень печальные цифры. Сегодня расходы домашних хозяйств на продовольственную корзину приближаются к 40%. По итогам года средняя российская семья будет тратить 45%. К чему это приводит? Это приводит к тому, отталкиваемся от первого тезиса, что покупку еды отложить нельзя, что это будет на самом деле депрессировать и уничтожать другие сектора, поддерживать реальный спрос. Если вы большую часть тратите на еду, добавьте коммунальные расходы, вот, и у вас практически на то, чтобы потратиться на новые ботинки или новый автомобиль, практически не остается. Это означает, что потребительский спрос, который является мотором экономики, он будет сжат. Очень серьезно. И вот эта проблема. Это одна часть. Вторая часть состоит в том, что у нас в структуре потребительской инфляции, если даже Росстат дает там 10%, я вам говорю условную цифру, то 6,5-7% это продовольственная инфляция. К чему это приводит? Так приводит очень печальные последствия. Они в чем состоят? Вот есть молочное животноводство, где производственный цикл, если у вас сегодня родилась телочка, то корова она станет через 3 года. Угу. То есть через 3 года начнет давать товарную продукцию, окупать все затраты. Кормили, холили, леяли, ухаживали за ней. И этот срок никак не сократить. Так вот, когда у вас такая доля большая расходов в вашем семейном бюджете на продовольствие, то а в Соединенных Штатах 9, а в Европе 11. Что происходит? Мы попадаем в капкан, это называется высокая эластичность по спросу. Но если перевести на русский с экономического, угу, то это означает, допустим, цена на сливочное масло повышается у вас на 10%. А из-за такой огромной доли расходов домашних хозяйств на продовольствие, подчеркиваю, больше 40%, у вас спрос совокупный на сливочное масло сокращается на 30%, а то и на 40%. И тогда что остается делать? Остается сделать, что молоко не востребовано, потому что масло не покупают. А хорошее масло, чтобы произвести 1 килограмм, нужно 20 литров молока. То что после этого остается? Остается зарезать корову. Когда вы зарезали корову, следующую вы получите только через 3 года. И вот эти циклы. Понимаете, поэтому вопрос, я почему обманулся от зеленой корзины? Я же сделал для Федорова дорожную карту зеленой корзины поддержки сельского хозяйства. Вот меня сейчас Харитонов слушает, он был директором совхоза, я директором совхоза. Вот Николай Михайлович сейчас подтвердит. Когда нас собирали в ноябре месяце в управлениях сельского хозяйства, и мы защищали производство, финансовые планы. Вот моя главная задача была его отбиться от повышения плана социалистических обязательств. Придумывали все, что угодно, на соседа там стрелки переводили. Прошло немного лет, и мы стали умолять родное государство, ну дай нам хоть какой-нибудь план. В рыночной экономике произвести тяжело, а продать еще тяжелее. Да плюс еще импорт давит. Конкуренция mm-hmm. очень серьезная. Что такое зеленая корзина? Зеленая корзина – это гарантированный спрос, который разрешен. Касается ли это адресной помощи малоимущих? Гораздо лучше малоимущим помогать продовольственными наборами. Это называется в Америке food stamps, в богатой Америке. 43 миллиона граждан получают по $150 на кредитную карточку ежемесячно, а домохозяйство 300. И ты на эти деньги можешь купить только определенный набор простых продуктов, которые ты должен прийти и приготовить дома. Отечественного в основном производства. Нам же тоже при такой структуре инфляции продовольственной, когда у вас 70% она составляет, это гораздо лучше, чем индексировать 100, 200, 300, 500, 600 рублей, которые тут же сжирает инфляция. Социальные программы, школы, больницы, детские дошкольные учреждения, армия, тюрьма. Тоже огромный спрос, который можно было бы закрыть со стороны. И вопрос аграрной логистики. Вот тут нам бонусы про потребительскую кооперацию. Но вы поймите, Владимир Алексеевич, когда у нас примерно 40% молока, 50% свинины и говядины производится в личных подворьях, а картофеля 80% изнутри странового производства, то вопрос формирования, воссоздания сети потребительской кооперации и доступа, он в одиночку боится поехать, ему по башке дадут на подъезде к крупному городу. А от кооператива бы очень можно было бы. Но это ведь продукция особого качества. Дмитрий сказал про 100 тысяч свиней на одной площадке. Они же дышат аммиаком. Потому что они, я извиняюсь, писают и какают, и дышат этим. А свиньи, которые дома, они там желуди, значит, копают. Но у нас в Сибири желудей нету. И дышат совсем другим. Это вопрос совершенно другого сегмента дорогой еды, так называемой органически чистой, которую покупали бы люди. Это все нужно организовать. Но это вопрос дифференцированной аграрной политики. Вопрос в одном случае сельскохозяйственное производство, в другом случае доходы населения в сельской местности. Вот чем нужно сейчас немедленно начать заниматься министру.
Давайте тогда Дмитрию Шевченко дадим слово. Как вы считаете, какие должны быть первые шаги нового министра сельского хозяйства Ткачева? Дмитрий, слышите нас, да? Давайте тогда, Николай Михайлович, вы слышали наш вопрос? Давайте ответьте, а Дмитрию сейчас перезвоним.
Что, да.
Да, какие первые шаги вы бы...
Первые шаги, во-первых, оценить, кто его окружает.
Так.
Что за команда. Способности и возможности каждого человека, которому можно доверить, поручить то или иное направление. В масштабах России, значит, здесь вот обронили фразу, что необходимо аграрное лобби. Он из рамок министра никогда не выскочит и заниматься избирательной кампанией не будет и не позволит ему политическая принадлежность «Единой России». Аграрную партию не зря ее утопили в объятиях, удушили «Единой России». Как я не сопротивлялся. И Лапшин покойничек. Поэтому ему необходимо будет сделать, определиться, что он сегодня имеет, чем располагает. И случайно сегодня президент при назначении говорил, что и вот финансовые возможности, и посмотреть банковские отношения. И Иван Валентинович правильно здесь говорил, кредитные отношения выстраивать надо. Но весь вопрос – людской капитал. Вот что, где, в каких территориях людской капитал. Надеяться, что придет инвестор и громадный, значит, там, либо, значит, птицы комплекс, свинокомплекс, либо животноводский комплекс построить. Надо надеяться, но уходя, когда в свое время уходили в большие города, значит, мы потеряли малые проселки, деревни потеряли, значит, траву не косим, все возрастает, горит. Мы сегодня должны возможность дать возможность человеку почувствовать, что в любом уголке нашей страны он может жить, работать. Я вот, например, в Америке в свое время, ну, может быть, чуть раньше на депутатской карьере, в штате Орегон был, черт его знает где. И тогда, когда мы собрались на утренний чай, значит, и я сказал, вы когда-нибудь, ну, можете подумать, что фермер бросится, уйдет. Мы, говорит, будем стоять перед ним на коленях, делать все, учить, помогать, финансировать, кредитовать, чтобы только он работал. И мы создадим условия проживания жизни, социально любые, бытовые, лучше, чем в Вашингтоне и Нью-Йорке. Тем самым давая знать, что и в штате Орегон – это территория Соединенных Штатов Америки. Вот нам вот это надо добиться, понимания, что в любом поселке, в любой деревне, дальней и близкой, нужно, чтобы человек жил, был, а не убегал оттуда. А сегодня просто зарплатой заняться. Но зарплату платят за работу, за результат, за конечный результат.
Да, Дмитрий Шевченко, вопрос. А сумеет ли, по-вашему, Ткачев привлечь в сельское хозяйство России иностранные инвестиции? Да, Дмитрий, по-прежнему, Иван Валентинович, вы тогда ответьте, сейчас мы Дмитрию там переведем наш вопрос.
Вопрос этот в значительной степени будет зависеть от того, будет ли решен вопрос внешнеполитический. Угу. Будут ли сняты экономические санкции? В данном случае доступ к рынкам рефинансирования. Потому что это сегодня становится очень опасно для банковской системы. Я вот вчера посмотрел, да, статистику. 39 миллионов граждан России взяли потребительские кредиты. Из них 15 миллионов не один, а 2-3 даже больше.
Так.
И сейчас массовые пошли так называемые социальные дефолты.
Не выплаты,
люди,
да,
теряют работу, соответственно, вынуждены отказываться от выплат, возврата этих кредитов. И сегодня сумма там просроченных приближается там к 1 200 миллиардам рублей. Если банковская система завалится, то в сельском хозяйстве ситуация не такая мрачная, но тоже очень плохая. Я уже говорил, задолженность сектора превышает миллиардов на 300 размер всей выручки, произведенной годовой выручки сельскохозяйственной продукции. Все заложено, перезаложено. Сушилки, трактора, комбайны и так далее. Сегодня очень редко используется в залоге земля. Необходимо капитализацию страны провести. А для этого, еще раз подчеркиваю, создать инфраструктуру земельного рынка. Какая есть сегодня там фондового рынка, там, рынка различных суррогатов денежной массы, ценных бумаг, которые обращаются. В этом смысле мы серьезно отстаем. И эту работу необходимо начинать немедленно. Следующее, то, что вот я услышал, это относительно сокращения населенных пунктов. Ведь деревня – это как пограничная стража. Она не только производит сельскохозяйственную продукцию, она еще контролирует территорию. Ну вот я был директором совхоза Харитонов, был, знает прекрасно, что мужики все везде знают, примечают и потом говорят, что где и как там. Если было поле там семипольный севооборот, там два поля многолетних трав, и их там в книге истории поля не особыми именовались, то мужики между собой там удохлые кобылы называли там, или там осыпи и так далее, в командирской сопке. Угу. И все прекрасно понимали, где это. Поэтому в этом смысле, когда сказал 22, на самом деле 26 тысяч деревень. И если вы посмотрите за последние 20 лет на карту страны сверху, в ночное время, сфотографированную из космоса, то это не фигура речи. Это правда. Россия угасающая страна. Причем это визуально видно по количеству погасших огоньков. Вот просто возьмите 20 фотографий и вложите их. И в этом смысле, конечно, вопрос, связанный с тем, чтобы сельское хозяйство стало оживать, здесь вопрос, с моей точки зрения, самый главный. Это, мне кажется, миф или сильное преувеличение, что все пьянствуют там и так далее. Как только появляется свет в конце тоннеля, как только появляется смысл жизни, мужик встрепенется. И там жена даже его там. Вот, кстати, очень показательно, можете проверить. Если посмотрите структуру кредитного портфеля Россельхозбанка, то с удивлением обнаружите, что самые маленькие невозвраты, просрочка, это кредиты, которые были выданы личным подворьем. Не крупные аграрные холдинги, а вот именно вот эти личные подворья, которых 12 миллионов примерно, там уж, что называется, из последних сил, но все равно рассчитывается. Поэтому для меня абсолютно очевидный вывод. Вопрос, если говорить про организационно-правовые формы, не зависит от размера сельскохозяйственного предприятия. Вопрос зависит, понимает человек, на чьей земле он работает и для кого. Если понимать, что на своей для себя, это всегда будет эффективно.
Спасибо. Дмитрий, слышите нас?
Да, слышу.
Да, вот как вы считаете, сумеет ли Ткачев привлечь какие-нибудь иностранные капиталы в наше сельское хозяйство? Или это фантазии и утопия?
Ну, вы знаете, я думаю, что все зависит, опять же, у нас страна очень большая. Если где-то положительный опыт работает, не факт, что он сработает даже в соседней области, не говоря уже там о другом конце страны. В Краснодарском крае, еще раз подчеркну, никакого сельскохозяйственного чуда не произошло. У нас, более того, здесь коллеги рассуждали о животноводстве. У нас животноводство – это сейчас самая нерентабельная сфера сельского, отрасли сельского хозяйства. Собственно, сейчас наше село держится за счет только одного, по большому счету. Это выращивание зерновых, преимущественно тех зерновых, которые можно продать на экспорт. То есть это целый бизнес здесь, собственно, сложился за последние годы, выращивание зимней пшеницы на экспорт. То же самое, например, сейчас активно происходит и с рисом. экспорт, да, по сути, он та валюта, которую могут получить сельхозпроизводители, растениеводы, она вот, собственно, позволила немножко приподняться хозяйством и так далее. Но здесь нет никакого чуда, это просто рыночная конъюнктура. И заслуга Александра Николаевича здесь, ну, я бы не стал их преувеличивать, эти заслуги. Но это Краснодарский край, это действительно относительно благоприятные условия для ведения растениеводства. Но не факт, что там какие-то качества Александра Николаевича проявятся где-нибудь в Кировской области. И у меня большие сомнения на сей счет. Потому что, по большому счету, здесь нужен не авторитарный человек такой, как Александр Николаевич. Здесь нужен, собственно, антикризисный менеджер. Потому что, действительно, наше хозяйство в глубочайшем кризисе находится. По ряду причин. Это не только отсутствие доступа к земле, это целый комплекс причин. Это и коррупция, это и бюрократические препоны, и многое-многое другое. Отсутствие доступа к кредитным ресурсам. Я сомневаюсь, что Александр Николаевич себя проявит везде одинаково, во всех регионах, и будет решать также проблема там Краснодарского края, так же, как и Кировская область. Есть сомнения.
Спасибо, да, Дмитрий. Николай Михайлович, как по-вашему, велики ли масштабы коррупции вообще в сельскохозяйственной отрасли?
Наш писатель Анатолий Иванов, «И тени считают Плогин», и «Вечный зов», там был тоже один человек, что он говорил любое слово, я сомневаюсь. Я только одно хочу сказать, плавать не научишься, пока до воды не нальешь. Я не хочу сказать, что Александр Николаевич Ткачев, придя в Министерство сельского хозяйства, будет какое-то время лить воду. Он умный человек, я еще раз говорю, и он обязательно будет стараться сделать все, не то, что там кому-то угодить, а именно доказать, показать, что, находясь на этой должности, он может что-то полезное сделать уже для России. Безусловно, Краснодарский край не забудет, и любой бы из нас был назначен на эту должность, по крайней мере, оттуда, откуда ты вышел, с того края или области, безусловно, бы не забыл, не только приезжая в гости, но и помогая какими-то направлениями финансирования и так далее. Поэтому я думаю, что можно долго и много рассуждать, надо дождаться. Значит, не все у него ключи от сейфа, где деньги лежат, либо договора. Правильно Иван Валентинович, не от того, что он мой земляк, я ему как бы вспоминаю в нашем разговоре, он правильно сказал. Вот все те, кто сегодня участвует в производстве, а это жизнеобразующая отрасль, к ней надо относиться как, ну, к Министерству, может быть, здравоохранения, как к Министерству обороны, на равных, а может быть, даже выше, потому что это жизнеобразующая отрасль. Значит, сегодня, ну, я думаю, что он будет очень аккуратно относиться, понимая, что все те, кто сегодня работают на земле, я имею в виду, пришли инвесторы, собственники, это достаточно мощные, богатые, надо прямо по-русски говорить, богатые люди, которые имеют влияние на любые круги, на любые верхи.
Как по-вашему, Иван Валентинович, облегчит ли Ткачеву задачу вот поддержка со стороны главы государства, которую тот ему обещает?
Ну, я думаю, что глава государства прекрасно понимает ситуацию на продовольственном рынке. Я подчеркиваю, что просто знаю не понаслышке, с коллегами из, скажем, либерального лагеря общаюсь, которые сегодня в Министерстве экономики работают, в Министерстве финансов. И, конечно, их всех тревожит ситуация с продовольственной инфляцией. Она вызывает наибольшее раздражение и, в общем, гнев народных масс. И, безусловно, будет, если эту не переломить ситуацию, она будет дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране. Но я вот Николаю Михайловичу хочу сказать, что нелюбимый им Гайдар много раз мне говорил, так, что, Иван, когда собираются министры финансов стран там большой шестерки, семерки, то у них один разговор. Чье аграрное лобби сильнее? Поэтому вопрос состоит в том, что принадлежность твоя там к Единой России сейчас отойдет на второй план. Вот если Ткачев хочет войти в историю и не бесславно закончить свою там политическую и профессиональную карьеру, то ему придется в некоторых вещах вступать в жесткие противостояния со своими вчерашними соратниками по партии. И, в общем, отстаивать интересы отрасли. Значит, в сельской местности живет 25%, четверть населения страны. он сегодня ответственен за этих людей. Он принял. Это даже не 5,5 миллионов населения Краснодарского края. И если придет это понимание, то тогда, если он будет использовать те навыки, которые у него были, касается ли это руководства Краснодарским краем, вот, то здесь очень много возникает рисков. Поэтому я сейчас отделяю профессиональную составляющую Ткачева от его политической составляющей. Сейчас политика начнет быстро отходить на второй план. Интересы отрасли, за которые с него будут спрашивать. И тут ведь еще одна проблема. Я тоже про это сегодня написал. Я вижу, что происходит с севом этого года. Мы проваливаемся по таким важным культурам, как подсолнечник и кукуруза на юге. Я думаю, мы серьезно провалимся по яровому севу из-за причин финансово-кредитных. Но есть еще одна. Вот, Николай Михайлович, как и я, прекрасно понимает, что главный ограничитель – это наличие продуктивной влаги в почве. И здесь тоже, в общем, нет особых поводов для оптимизма. Обязательно Ткачеву будут сравнивать его с высокой базой 2014 года. 101 миллион тонн, валовый сбор 27 миллионов, рекордный показатель, мы экспортировали зерна. Поэтому в этой части у него сейчас, он не может никак повлиять на посевную этого года, а и она в значительной степени пройдет хуже, чем в прошлом. И плюс еще, значит, проблемы с влагой. Поэтому, может быть, вегетационный период, то есть лето, как-то поправит, кущение пройдет, особенно яровых, и может быть что-то. Но потенциал, вот здесь Дмитрий сказал, вот экспорт. Но это хорошо. Послушайте, зерно это, в отличие от нефти и газа, товар с высоким уровнем добавленной стоимости. Это всегда возобновляемый ресурс. Вот. И быть житницей мировой гораздо, мне кажется, почетней и престижнее, чем мировой этой самой кочегаркой или бензоколонкой. Ну, вот просто по определению. Потенциал сегодня, мне кажется, спокойно раза в два можно увеличить экспортный потенциал. Конечно, не в ущерб животноводству. Животноводство тоже нужно развивать. Но если бы Россия в обозримой перспективе там, к 2020 году вышла на уровень валового сбора зерна, то, что ставили в советское время одну тонну на человека, на 140 миллионов тонн, то это означает, мы бы стали вторым после Соединенных Штатов игроком на рынке экспорта зерна. Это чрезвычайно важно. Это в отличие от нефти и газа, я еще раз подчеркиваю, судьба страны не висит на тоненькой ниточке цен на энергоноситель. Но здесь нужно решать проблему транспортной логистики. Вот родная Новосибирская область, что 5000 километров до Новороссийской, единственный глубоководный порт, что 5000 километров до Восточных. В мире нет прецедентов перевозки зерна железнодорожным транспортом на 5000 километров. Новая Хапры. У нас 77% к 2020 году вагонов зерновозов выработают свой амортизационный срок. Нужны новые 120-кубовые. Если тяжелые маршруты 67 вагонов, 120-кубовых зерновозов, нужно укреплять мостовые переходы по всему Транссибу. И масса проблем, которые в комплексе надо решать государству. Тем более наш потенциальный рынок, Юго-Восточная Азия, он там на востоке.
Да, видим, что масса проблем. И давайте пожелаем, хотя мы знаем, что у Александра Николаевича много политических оппонентов, пожелаем ему успеха на новом пути. А судьбу Николая Васильевича Федорова мы еще с вами обсудим в следующих программах. Напомню, что кадровую рокировку во главе традиционно провальной аграрной отрасли мы сегодня обсудили с нашими гостями. Иваном Валентиновичем Стариком, он был в нашей студии. А на прямой телефонной связи были Дмитрий Шевченко, зампредседателя объединения «Экологическая вахта по Северному Кавказу», и ветеран российского парламентаризма Николай Михайлович Харитонов, который во всех, по-моему, парламентах был и депутатом, и одномандатником. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».